Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы вновь обращаемся к конференции по информационной безопасности, которая прошла не так давно в Екатеринбурге, вызвала большой общественный резонанс. На этой конференции, организованной общественно-государственным движением попечительства о народной трезвости и региональным министерством образования, поднимались серьезные проблемы, формулировались задачи и предлагались пути выхода из тех кризисных ситуаций, в которые нас завел отказ от традиционных ценностей. Впрочем, как сказал митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, оплотом этих ценностей всегда была Русская Православная Церковь.
Как идеалом нашей страны стал Господь Иисус Христос? Почему мы такие? Это есть результат той тысячелетней работы, когда после крещения Руси у нас появилась комплексная система духовно-нравственного просвещения. У нас были общие для всех ценности. Базируясь на евангельском основании, наша церковь воспитала великих полководцев, святителей, государей и просто много хороших, добрых людей, которые в годы испытаний мужественно проявили свою веру. Православная вера и в наши дни выступает как органичный фактор русского национального сознания, определяющий как отношение человека с Богом, так и отношение человека к семье, к труду, в целом человека к человеку. Любой путь преобразований, если он не основан на этой традиции, ведет нашу страну в никуда. И сейчас, видя протест современной молодежи, ее нигилизм, отрицание традиций и устоев, мы понимаем, что эти наши дети, которые многое недополучили в процессе своего воспитания, им не на что опереться. Я напомню, что трансформация постсоветского общества сопровождалась утратой многих духовных ценностей. Идеал целомудрия подменялся принципами свободной любви. Ценность трудолюбия подвергалась сомнению, предлагались возможности легкого заработка, метафизический образ крепкой традиционной семьи разрушался стараниями защитников прав различных меньшинств. Массированное информационное воздействие на россиян сопровождалось активной миссионерской деятельностью многочисленных нетрадиционных и даже деструктивных религиозных течений, следствием чего стало появление у людей чувства отчужденности, подавленности и духовной пустоты. Но мы знаем и то, что молодые, немолодые, даже оступившиеся люди, узнав о наших традициях, почувствовав поддержку близких, учителей, церкви, увидев опыт жизни и подвиг многих поколений, обретают силы и желание вернуться к жизни. В этих условиях роль Русской Православной Церкви как охранительницы духовных основ трудно переоценить.
Профессор, доктор политических наук Наталья Александровна Комлева в прошлой нашей передаче говорила о тех четырех базовых ценностях, разрушение которых непременно разрушит все наше общество и нашу с вами жизнь. Это ценности семья, уважение к памяти предков, уважение к государству и доминирующая религия. В нашей стране это православие. Это те четыре ценности, на которые идет особая атака. Нам всем нужно понимать, как их защищать.
Вопрос, как охранять идеологическую границу, то есть как охранять вот эти ценности. То есть это, конечно, развитие специализированных направлений науки, это развитие специализированных направлений обучения. И у нас с вами пока в России только одна, не бакалаврская, а магистерская одна программа в университете Севастополя, которая направлена на изучение опасностей и угроз вот, ментальной войны, охраны идеологической границы. Одна. Сколько на магистерской программе учатся? Ну, человек 20. Ну, вот много, 25. Значит, это нужно распространять, требовать от Министерства образования, чтобы это было сделано. Это политбатлы. Совершенно забытая форма работы с молодежью. Политбатлы в школах, в вузах, в молодежных объединениях. Это, извините за такое старинное слово, уже забытое политические информации, потому что людям-то надо рассказывать, а какая вообще обстановка-то у нас. И что угрозы-то не только физического порядка, военного, хотя они тоже сейчас есть, как вы знаете, но это и угрозы для нашего сознания. Люди должны знать, потому что знание само по себе есть оружие, есть противодействие. И петиции, которые являются обращением к органам государственной власти с тем, чтобы, ну, например, блокировать контент, допустим, который разрушает эту идеологическую границу, эти ценности. Петиции с требованием развития защитных механизмов. То есть вообще способов защиты много, но самый главный способ защиты идеологической границы, он индивидуальный. Каждая семья и каждый глава семьи, кто бы ни был, вообще-то это мужчина как бы, да? Вообще-то мужчина. И каждый глава семьи должен, это прямо долг, укреплять свою семью, укреплять связь поколений в семье. Возможно, в школах, возможно, в помощь родителям тоже, к примеру, такие мероприятия, как «Расскажи о своей семье, вот что у тебя в семье, вот дедушки, папа, там, мама, что вот они хорошего сделали, почему ты ими гордишься, почему?» Дальше. Каждый из нас, ну, может определенную работу провести, определенный вклад внести в разъяснение своим собственным детям, почему? Почему Россия – это одна из величайших стран мира? Каждый может рассказать. Ну и так далее. Я уж не говорю про то, что именно в семье, как я уже сказала, закладываются основы восприятия религиозного сознания и морали. Поэтому семья может сделать очень многое. Здесь надо различать две линии воздействия на идеологическую границу и систему ценностей. Одна линия – это изнутри самого общества, и вы совершенно правы. И, как я уже сказала, общество не отдает. Вот не отдает, вцепляется, не отдает. Вот хоть что-то с ним делай. Но есть вторая линия, которая обладает очень мощными ресурсами, финансовыми и средствами идеологического воздействия. Это государство, за которым стоят глобальные корпорации. Почему? Сейчас вот в науке есть такое понятие «корпорация государства», то есть государство, которое полностью подчинено корпорациям. И я уже задавала этот вопрос неоднократно, он риторический совершенно, потому что ответ очевиден. Что лучше продается, грех или добродетель? Грех лучше продается. Почему? А вот как Матвей Песков показал, а вот это круто, а вот это ярко, а вот это интересно. А добродетель, она же скучная, правда? Ой, скучно, не круто. И вот эти вещи, то есть ЛГБТ, значит, там child-free, вот эти всякие аморальные вещи, да, они направлены на что? На формирование абсолютно, с большой буквы, абсолютного потребителя греха. Поскольку, еще раз, он дает наибольший доход. Сколько в секунду получает, допустим, Microsoft от вот такого контента? Да? 4000 долларов в секунду. Microsoft – это, 90%, насколько я знаю, 90% информационного пространства, и, соответственно, это одна из самых крупных глобальных корпораций. А что дальше? А дальше до полного уничтожения морали. На том уровне, которое не опасно для глобальных корпораций. Отдельные выступления могут быть, но они, как вы знаете, они очень быстро и очень эффективно подавляются. Да, в позапрошлом году, то есть в 2019, был международный суд над, допустим, корпорацией Monsanto. И что? Да ничего, Монсанто живет, она просто взяла и продалась компании Байер. Теперь это Байер. А что такое Байер? Так это ж не опасно, это лекарство, например. Байер же хорошая, правда? Но внутри ее действует вот эта вот жуткая, совершенно сатанинская Монсанто. Поэтому, как говорил Толстой в «Войне и мире», если плохие люди объединяются, то ведь хорошим-то надо сделать только то же самое. И весь вопрос в том, чтобы ресурсы противодействия были равны или возобладали над ресурсами разрушительного действия. А для этого необходимо... Ну вот, может быть, здесь это немножко не то. Но вот смотрите, в чем был силен Дэн Сяопин. Он уже тогда, в конце 70-х, увидел, что основную опасность представляют, разрушительную опасность, глобальные международные корпорации, западные. И он так повел Китай, чтобы Китай создал равные и даже превосходящие по силе государственные корпорации. Если мы посмотрим на Конституцию Китая, там сказано, что это вот социалистическое государство. То есть их корпорации, они преследуют своей целью развитие социализма, значит, всестороннее развитие личности. Я не говорю про социальный рейтинг. Это вот особый разговор совершенно. И сейчас очень многие геополитические процессы проходят с тем, чтобы подавить вот это сопротивление китайских социалистически ориентированных корпораций. Абсолютно все цветные революции Ближнего Востока, прежде всего, против Китая. Даже Майдан на Украине, второй Майдан 2014 года, в том числе это противодействие Китаю, который там уже договорился на тот момент о покупке обширнейших площадей черноземов, о строительстве порта на Черноморском побережье Украины и о взаимодействии. Да? То есть вот противодействие такое.
В следующий раз, уважаемые братья и сестры, мы побываем на секциях конференции по информационной безопасности и узнаем от экспертов о путях решения наболевших вопросов. Храни всех, Господь!